Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня у нас психологический сеанс. Поговорим о том, как не погружаться в длительные переживания, как управлять своим стрессом. Ну а если тревога стала избыточной, как из этого состояния выходить? У нас психолог Михаил Хорс в студии. Михаил, приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
Вы практикуете, и правда ли, что все чаще обращаются именно с каким-то тревожным расстройством, что это чуть ли не на первом месте по недугам?
Ну, я могу только за себя говорить. Если касается меня, то нет, неправда. Запросы разнообразные, но просто потому, что чаще всего люди вот это тревожное состояние идентифицировать-то и не могут, как проблему, с которой стоит поработать. То есть они живут фоново в каком-то напряжении эмоциональном. Кто-то называет это тревогой, кто-то даже не понимает, что он в нем вот живет в этом состоянии. Кто-то называет это напряжением, кто-то называет это стрессом. Вот. И все-таки обычно люди обращаются либо с какой-то конкретной задачей вот, достигаторской, да, помогите вот того-то, того-то добиться, либо с какой-то уже сильной болью. И это, кстати, проблема, то, что у нас не принято ходить к психологам профилактически. То есть к стоматологам уже более-менее людей приучили ходить профилактически. А к психологам нет, поэтому доводят до крайности, а потом уже бегут. И бегут иногда с ожиданием, что, значит, можно за одну встречу все как-то там посмотреть по-другому,
как научиться пломбу поставить,
позитивному мышлению, все будет хорошо.
Но это все-таки изначально такие эмоции, как стресс, тревога, они же полезны. Антилопа, к которой подбирается тигр, она испытывает тревогу, и, может, ей это спасет жизнь.
Тревога — это скорее вот спектр страха, да? И чаще всего, наверное, тревогу классифицируют как длительный страх. Вот. Соответственно, те эмоции отрицательные или тот стресс, да, который нас мотивирует к изменениям, к защите, к действиям, к развитию, называются эустресс, да, или эоотрицательные эмоции. А ди — это разрушающие. И, в принципе, так, если уж совсем просто, то отличаются эти два состояния стрессовых, в общем-то, да, по своей длительности. То есть вот эу-стресс, который хороший, в кавычках, да, мотивирующий и так далее, он чаще всего краткосрочный. Он может быть очень сильный. То есть там такое может быть болезненное состояние, но если оно краткосрочное, оно чаще всего человек мотивирует. Наоборот, если стресс фоновый, переживания какие-то отрицательные, фоновые, то они чаще всего могут даже быть не очень сильными. Человек, вот, как я уже говорил, он может их даже не замечать. Но, в принципе, они его будут разрушать вот, медленно, но верно. Есть стресс биологический и эмоциональный. Значит, биологический стресс, могу вот сейчас пример привести. Биологический стресс вот. Да, вот. Сейчас вы испытали биологический стресс.
Да.
Хронический биологический стресс — это там, хронический недосып, хроническое переедание или недоедание. Вот все, что связано с нашим телом. И, в общем-то, влияние на биологический стресс — мы, ну, как бы, либо у нас есть возможность кушать, спать там правильно, либо нет. Вот. И можно там призывать сколько хочешь людей, чтобы они высыпались и как бы... Но если у человека бессонница, значит, ему нужна какая-то помощь. Вот он бы и рад высыпаться, заниматься спортом и так далее, но если он не выспался, он не может заняться спортом. Если он не занялся спортом, значит, у него там, соответственно, нужных гормонов не вырабатывается, и он не выспался. Вот. И обычно человек, может быть, даже он физически не застрессованный, но эмоциональный стресс — это то, вот чем, о чем как раз вы сказали, да, то есть это накопление отрицательных эмоций. И обычно, опять же, да, если мы открываем даже учебник для психологов, бакалавров, нам там скажут, что стресс — это следствие наличия в жизни человека отрицательных стресс-факторов таких. Смотришь, что такое стресс-фактор — это событие, которое влияет и создает человеку в жизни стресс. И здесь тоже, к сожалению, психологов этому учат, говорят, что мы люди, мы такие придатки обстоятельств, стресс-факторов. То есть вот, значит, есть какие-то обстоятельства, есть даже шкалы этих обстоятельств, их там составили достаточно много. И говорят, вот это обстоятельство там, на соточку стресса, это на 90, это на 80 там, и так далее. Больше, меньше. И как бы еще раз нам говорят, раз это обстоятельство из жизни есть, ты вынужден стрессовать. Все, Стресс — это следствие обстоятельств. Но, к счастью, это не так. Это еще в середине прошлого века масса исследований была проведена, когда разных людей погружали в одинаковые обстоятельства, и выяснялось, что кто-то стрессует, кто-то нет эмоционально. То есть эмоциональный стресс зависит не от обстоятельств, а от того, как мы к этим обстоятельствам относимся, как они у нас в голове растолкованы. А что такое толкование тех или иных обстоятельств? Ну, по сути, это наше мировоззрение, да, то есть вот мир зрения, слово мировоззрение из двух корней состоит, как мы видим этот мир. Если мы откроем любой справочник на слове мировоззрение, нам дадут такое определение этого слова, что мировоззрение — это система образных представлений человека о мире. Если мы откроем этот же справочник на слове «географическая карта», то там тоже будет написано «географическая карта» — это система образных представлений человека о некой территории. То есть, по сути, наше мировоззрение — это такой вот аналог карты, да? Карта, ну, там с помощью различных условных обозначений нарисован мир, в котором мы живем. То есть эту карту нам дают с детства родители, школа, фильмы, книги, интернеты, друзья, там, родственники, кто угодно. Формируют наше мировоззрение. Мы сами тоже формируем. И вот в какой момент человек испытывает отрицательную эмоцию, которая может сложиться в стресс, да, здесь, чем их больше, тем больше стресс. В тот момент, когда, живя своей жизнью, то есть путешествуя, как бы, да, у него есть карта, он путешественник, он сталкивается с чем-то, что в его карте не запланировано. И вот смотрите, что интересно. Люди чаще всего, когда путешествуют, даже в современной эпохе у нас есть такое, что что-то там нам в навигаторе нарисовали, а на самом деле нет. Да? Они говорят, неправильная карта. И это для них нормально. Они говорят, ну, у меня неправильная карта. Вот реальность, она правильная. Здесь вот река, моста нет. А вот неправильная карта, на которой мост нарисован. Но как только дело касается их мировоззрения, например, у них там нарисовано, что люди все должны быть вежливые и уважать друг друга. И они сталкиваются с человеком, который им хамит. Они что говорят обычно? Неправильный человек. Понимаете? Они говорят, у меня карта правильная, мировоззрение. А человек неправильный. Он не соответствует моему мировоззрению. Почему так? Да? Почему, когда карта неправильная, географическая, мы это признаем, а когда мировоззрение наше собственное, которое суть тоже карта, мы это не признаем?
Потому что мы считаем, что весь мир, он вокруг нас, мы пуп этой земли, и все должны соответствовать.
Да. А вот как бы вы охарактеризовали возраст человека, который так считает? Ребенок, подросток, вот он так думает. А таким можно быть в любом возрасте. И к 40 годам.
Как раз хотел сказать, да.
И к 40 годам многие говорят.
Никто не отменял.
Да, говорят, чуть-то все должно быть, как я хочу. И страдают, когда это не так. Наоборот, если человек учится, научается анализировать свое мировоззрение, то есть систему своих представлений о мире, на предмет того, соответствуют эти представления реальности или нет. Вот он берет свое представление, все обязательно должны меня уважать. Да? Смотрит на мир и выясняет, что в мире оказывается не так. Что, ну, как бы мир другой, не все обязательно его уважают. Да? И вот если он свое вот это категоричное убеждение готов поменять на реалистичное, на убеждение, которое описывает реальность правильно, вот как прошел, проверил, все ли меня уважают? Нет, не все. Значит, не все меня должны уважать. Вот тогда с этим новым убеждением ему будет гораздо спокойнее встречаться с теми, кто ему хамит, кто его не уважает и так далее. Он тогда не будет каждый раз впадать в переживания, и эти переживания не будут складываться в стресс. И вот таких вот заведомо ошибочных убеждений в рамках нашего мировоззрения, которые создают человеку боль эмоциональную, и эта боль складывается в стресс, их 9, на самом деле, выделено. Вот первое мы с вами уже рассмотрели. Это мнение, что я зависим, что я эмоциональный придаток обстоятельств. Что если вот такие обстоятельства, я вынужден стрессовать. Вот правда не в этом. Правда в том, что ты можешь управлять, человек может управлять своими эмоциями в рамках любых практических обстоятельств. Для этого ему нужно взять ответственность за свои эмоции на себя. Вот перестать быть жертвой обстоятельств, да, и сказать, да, мои эмоции зависят от моих взглядов на обстоятельства. Вот не от самих обстоятельств, которые суть нейтральные, как вот Шекспир еще когда-то сказал там в своем 12-м или, я не помню, 13-м сонете. Он сказал, нет ничего на свете, что было бы хорошим или дурным, но делает его сознание таковым. Вот, средние века. Поэтому обстоятельства нейтральны, а вот дальше взгляды. Все, человек взял ответственность и говорит, а какие у меня есть взгляды? И вторую тоже мы рассмотрели ошибку, вот эту классическую в наших, то есть мнение, не соответствующее реальности, да, что должно быть как-то не так, как есть на самом деле. Или не должно быть того, что быть на самом деле. Или что нельзя, чтобы было так, как уже есть на самом деле. Вот если человек говорит, ой, у меня неправильная карта. Если так может быть, вот уже есть, значит, ну, так бывает. Третья ошибка. Он говорит, ладно, я признал, что так бывает, но ведь это плохо, что так бывает. Вот плохо, что люди друг друга не уважают.
Тем более, что у кого-то бывает не так, у кого-то все правильно. Я смотрю на Илона Маска условного. Вот его все любят, его все хвалят, он успешен.
Ну вот, то, что вы сейчас произнесли, это четвертый вид ошибки, называется обобщение. Слова «все», «всегда», «никто», «никогда», «полностью». Вот. Значит, не бывает «все» и «всегда». Вы ошибаетесь, достаточно открыть интернет, чтобы посмотреть, кто-то Илона Маска любит, кто-то критикует, кто-то хвалит, кто-то над ним издевается. Вот. И вообще не бывает «все хорошо». Вот у нас у психологов есть такая шутка, ну, у когнитивных психологов, что если клиент нам говорит, что у него все хорошо, или говорит, что у него все плохо, он нас в обоих случаях обманывает, потому что не бывает. Вот. А что такое хорошо и плохо, если вернуться на шаг назад вот к этим к абсолютным оценкам, вот это слово «хорошо», «плохо», «много», «мало», «низкий», «высокий», «умный», «глупый», «красивый», «некрасивый», вот эти оценки категоричные, которые человек делает, не сравнивая какой-то объект с каким-то другим объектом, эти оценки ошибочные. Но не бывает высоких домов. Бывают дома выше, чем рядом стоящие. Не бывает умных людей. Бывает человек, который вроде бы вот умнее в какой-то области жизни, чем вот другой. Не бывает мало денег, бывает меньше, чем там, у другого. Или больше, эта же сумма будет одновременно больше, чем у другого. Когда мы сравниваем, даем сравнительные оценки, мы говорим правду. Ну вот у меня в одном кармане 10 тысяч рублей, а в другом 5. В каком кармане у меня мало денег? Ни в каком. В каком много? Ни в каком. В одном 5, и это меньше, чем 10, а в другом 10, и это больше, чем 5, но это меньше, чем миллион. Да? Давая сравнительные оценки любому объекту, себе, другим людям, мы живем в реальности, на нее опираемся. Как только начинаем, у меня мало денег, у меня много денег, вот тут у нас начинаются, мы подходим к переживаниям, начинаем стрессовать. Про обобщение тоже уже сказал. Из обобщения нужно выходить в уточнение. Да? Например, все, с кем я поговорил, хвалят Илона Маска. Да? О, уточнили. Не все люди вообще на Земле. Да? Про него, как говорится, многие не знают даже. Вот. Но все, с кем я поговорил, они его хвалят. Вот здесь мы уточнили, и у нас уже нет повода ему завидовать, потому что нет вот этого «все его хвалят, все его любят» там, и прочее. Следующее убеждение, тип убеждений, которые заведомо ошибочные, но люди об этом как бы не знают, и они думают, что это убеждение правильно. Это такое убеждение людей, что они знают мысли и чувства других людей. Что вот мы знаем, что этот человек к нам хорошо относится, этот плохо, этот вот что-то думает вот что-то про меня вот это, а вот этот думает про меня вот совсем по-другому. На самом деле это убеждение, оно недоказуемое. То есть искренне верить, что мы знаем мысли и чувства других людей, даже самых близких, это ошибка. Невозможно проверить, что думает и чувствует другой человек. Даже если он нам говорит, что он думает и чувствует, люди вообще-то умеют врать. И они иногда врут не специально, а потому что хотят выглядеть, быть лучшей версией себя. Как знаете, почему, ну, на самом деле большинство психологических тестирований — это туфта? Потому что люди заполняют тесты, исходя из своих представлений о том, как они хотят выглядеть, да? Не о том, что у них там действительно на душе. Поэтому вот не стоит, да, на 100% полагаться на свои представления о содержании черепной коробки другого человека. Здесь уместно, да, вот куда уходить, в гипотезу. У меня есть гипотеза, что этот человек меня любит. Я эту гипотезу в течение жизни буду проверять. Причем проверять лучше не по словам, которые говорит этот человек, а по его делам. Да? А это, опять же, вот задача психопата, например, да, манипулятора, говорить человеку то, что человек хочет услышать, причем в области глубинных ценностей человека. А обычно, вот как женщинами манипулируют мужчины, многие там, у которых задача только переспать, и все, да, там вот они говорят о семье, о детях, значит, о браке, о любви. Почему? Потому что они, ну, примерно понимают, что у женщин это в области глубинных ценностей. Дальше женщина в эти слова начинает верить, хотя лучше бы смотреть на дела, да? Хотя даже дела не стопроцентный показатель, но все-таки это гораздо лучше, чем слова. И дальше женщина делает то, что хочется мужчине. Вот. Соответственно, лучше оставлять процентик, что я про этого человека чего-то точно не знаю. У меня есть предположение, что вот он вот такой, враг или друг, или там кто. Но мало ли что будет завтра. Потому что сегодня люди такие, завтра они меняются, сегодня они притворяются, завтра не притворяются, сегодня они думают, что они такие, а оказывается притворяются. Люди разные. Вот. И если мы живем с этой правильной мыслью, да, что я точно про человека не знаю, то тогда какой-нибудь фортель он выкинет, а мы как бы внутренне, в общем, готовы. Мы это не так переживаем. Следующее ошибочное убеждение, которое нам создает стресс, это мнение, что мы знаем будущее. Или, ну все, я теперь никогда не найду другого там после развода. Но вот это все вранье. Будущее неизвестно. Жизнь настолько многофакторная система, полифакторная, да, что предсказать будущее точно невозможно. Поэтому куда уходить из этого мнения, что будущее известно? В прогнозы. Я прогнозирую, что может быть вот так, может быть вот так или вот так. И еще важно иметь один прогноз, который звучит так: ожидай неожиданного. Ну вот не в смысле только неожиданного и ожидай, а в смысле, что, конечно, имей прогнозы на жизнь. Твои прогнозы будут аргументированы твоим опытом, это нормально. Мы опираемся на свой опыт, прогнозируем будущее. Вот план максимум, план минимум, скорее всего, будет посерединке. Но я еще думаю, что...
Вы пока говорите, но это такие, в чем-то абстракции. Допустим, у человека ипотека. Он точно знает, что ему 25-го нужно внести там определенную сумму, и он точно знает, что у него к 25-му этой суммы не будет. И это очень конкретный повод для стресса.
Это ошибка. Во-первых, он точно не знает.
Брать ипотеку — ошибка-то.
Это... Он не знает, будет ли у него к 25 числу эта сумма или не будет. То есть пока 25 число не настало, да, он может прогнозировать. Вот у меня вроде непонятно, да, откуда бы эти деньги придут. Но точно знать, что вот не будет этих денег, это ошибка. И уже когда начинаешь себе об этом думать, что у меня еще 5 дней, мало ли что в жизни случится. Вот так бывает. Приходит какая-нибудь тетушка, которую ты там 3 года не видел, говорит: а, тебе нужно твои там 100 тысяч, на тебе. Ну, бывает. Вот, это первое. Второе. У него, кроме вот этого знания будущего, есть еще оценка. Если я не внесу платеж, это плохо. Так нельзя. Отрицание реальности, да? Обязательно нужно вносить все платежи. Почему? А там меня же с детства учили... что раз дал слово «держись», там вот это бу-бу-бу.
Да нет, у меня квартиру просто заберут, если я вовремя не внесу.
Ну, хорошо, заберут. Так тоже можно, да? Вот когда мы живем, констатируя реальность, действительно у людей забирают некоторых квартир. Хорошо это или плохо? А никто не знает. Никто не знает. Больше того, считать, что эта квартира твоя, пока ты ипотеку не выплатил, тоже большая ошибка. Она не твоя. Вот. Так к ней относись. Это временно, пока, вот, может быть, со временем выплачу, тогда бы станет моим собственностью. Поэтому вот так, когда пореалистичнее смотрим, да, действительно, я могу не выплатить, да, действительно, за мной могут бегать коллекторы, да, действительно, мои близкие мои могут быть несчастны из-за этого. Так бывает. Все. Мои дети, моя жена, моя там мать, они что, не люди? Люди. Людям свойственно испытывать отрицательные эмоции? Свойственно. Кто я такой, чтобы лишать своих близких права испытывать отрицательные эмоции? Я что, Господь Бог? Я что, решил за них, что им эти отрицательные эмоции не нужны? С какой радостью? Через переживание, через боль мы получаем, ну, примерно столько же в этой жизни, сколько через радость, достижение там, и спокойное состояние. Это все, как это, кусочки мозаики. Если мы попытаемся из этой мозаики, из этого пазла выбросить все черные, серые там, кусочки, дырявая будет картинка, жизнь будет дырявая. Не бывает абсолютно счастливые, бывают абсолютно счастливые люди, но они все лежат в определенных больницах и получают определенное лечение. А психически здоровый человек, он не может быть абсолютно счастливым, как бы нас ни призывали всякие псевдотоварищи, псевдогуры, живущие на Бали, или где-нибудь там в Азии обычно они обитают, что вот можно всю жизнь там как бы быть счастливым, медитировать, наслаждаться. Нет, здоровый человек не может. Психически здоровый. Вот. Соответственно, вот, да, значит, это про знание будущего. Про прошлое тоже есть заблуждение одно, в которое люди обычно верят. Это мнение, что прошлое могло быть другим, чем было. Что вот я в прошлом мог поступить по-другому, и тогда бы было бы лучше. Не мог человек в прошлом поступить по-другому. Почему? Потому что если поступил бы, мог бы. Если бы мог бы, поступил. Да? То есть мы сами себе не враги. То есть если в какой-то момент мы идем направо, а не налево, ну как бы все, мы не могли уже пойти в другую сторону. Почему? У нас были определенные мнения о том, куда надо идти. Эти мнения нас ограничили и сказали, иди туда, мы пошли. Даже если мы просто монетку бросили, получили результат, там орел, и пошли направо. И вот мнение, что я мог пойти налево, оно полностью ошибочное.
Потому что мы часто по знаниям руководствуемся, мы получаем какие-то дополнительные факторы и думаем, что забывая о том, что тогда у нас их не было еще.
На тот момент не было того опыта, тех знаний и так далее. Были бы, мы бы по-другому, но их не было, значит, по-другому не могли. Все, и не стоит даже туда возвращаться в своих мыслях и переживать снова и снова. Вот. Ну и крайнее заблуждение называется эйфорическое. Эйфорическое убеждение — это когда вот это вот человек говорит, что он может все. Думает, что может все. Сейчас очень, очень тоже модно, все зависит в этой жизни от меня, я все могу, у меня все получится. Детей так учат многие. В результате дети подрастают и к 20 годам начинают уходить в молодежную депрессию, потому что выясняют, что их всю жизнь обманывали родители. И в жизни же не все может человек, да? Он чем-то ограничен. Вот, а ему все говорили, ты все можешь. И вот эта вот жуть от того, что он думал, что он может все, а выяснилось не все, хотя это неплохо, да? И хотя того, что осталось дофига, ты еще это освой, да? Но ему-то говорили все, или он там все, по тренингам находился с 20 до 30 лет, и такой к 37, я все могу. Нет, не все. Просто почему это беда, что ты не все можешь? Почему беда, что ты не бог всемогущий, да? И вот когда себя приземляешь немножко и говоришь, ну да, не все, ну и что? А сколько я могу в этой жизни? Ну, стоит проверить. Вот бери, делай и смотри, что ты можешь, где у тебя ограничения. Значит, где-то где ограничения, ну, постарайся эти ограничения убрать из жизни. И вообще вот эти границы, нас ограничивающие какие-то факторы, они будут всегда. Просто мы их можем двигать. И в какой-то момент жизни люди переходят вот в эту мудрость такую, когда они же говорят, а я, может, и не хочу двигать эти границы. Я не хочу их все время расширять, да, пределы своих возможностей. Того, что внутри моих границ так много, что я даже это освоить не могу. Я буду расти в глубину, а не в ширину. Видите, и так ведь тоже можно. Да? Как в той пословице, что первые 20 лет жизни человеку даются на игры, вторые 20 лет на учебу, третьи 20 лет на успех, все остальное на мудрость. Вот этот вот период мудрости, это когда я не хочу больше успеха, да? Как бы я хочу внутри своих границ быть мудрым, копать глубину, смотреть там, и так далее. Не хвататься за все больше и больше, не осваивать все больше и больше площадь этой жизни, этих возможностей.
Вы сказали термин такой «молодежный стресс», «молодежная депрессия». Да. А можно утверждать, что в целом каждое следующее поколение, оно больше подвержено стрессу, потому что раньше как-то мы и к земле были ближе, и забот было меньше. И с одной стороны, жизнь вроде бы удобнее становится, да, но все больше и больше факторов, которые могут так вот триггерить.
Про близость к земле и к физическому труду, несомненно, это дает более биологически, биохимически просто, да, большую способность со стрессами справляться, потому что труд — это боль, да, поэтому, кстати, не все, но чаще дети, воспитанные со спортом, более стрессоустойчивы, чем дети, которые к спорту, к соревнованию, к агрессии там, окружающих, к боли какой-то, к преодолению, да, не были, не имели отношения, им, конечно, труднее. И да, феномен молодежной депрессии — это феномен современности, раз, и второе — это феномен благополучных социальных слоев чаще, чем людей, которые нуждаются больше. Вот. Почему? Опять же, потому что закормили молодежь, да, детей своих закормили всякими возможностями, и чаще всего человек с молодежной депрессией — это знающий там 25-летний какой-нибудь парень, знающий 3 языка, объездивший полмира, отучившийся в какой-нибудь элитной школе, там, цитирующий Софокла в «Подлиннике», потому что вот, ну, как бы читал его, да, и совершенно не понимающий, а как он, в общем, может этот уровень жизни поддерживать самостоятельно без папы и мамы, да? А папа и мама говорят: ну ты уже взрослый, давай сам. Вот. А он говорит: ну а как, я привык вот, вот так жить, а вы мне говорите, иди в обычную эту жизнь, где меня будут пихать локтями конкуренты, да, где там не все будет, как я хочу, как вы делали, да, вот это все. Поэтому, да, это феномен современности, плюс к этому феномену, да, что еще, загруженность нашей нервной системы информацией. Это прям информационный взрыв сейчас, да? Столько информации не было никогда в истории человека.
А важно, какая именно информация, что она положительная, негативная, или в принципе просто, что мы через себя постоянно пропускаем эти новости?
Еще раз, не бывает положительной или негативной информации, бывает только взгляд на эту информацию. Конечно, если мы получаем какую-то, по сути, нейтральную информацию, но оцениваем ее негативно. Кстати, забыл, есть еще одна распространенная вот эта ошибка нашего мировоззрения, называется эгоистическая оценка. Она звучит так: если что-то идет не так, как я хочу, то это плохо. А если так, как я хочу, это хорошо. То есть вот это приравнивание совершенно, ну, несовместимых на самом деле понятий, как я хочу — хорошо, по-другому, чем я хочу — плохо. Если мы это приравняли, мы будем страдать. А если мы разрываем эти понятия и говорим: по-другому, чем я хочу, это по-другому, это иначе, ну почему это плохо, да? Вот. Тогда у нас гораздо больше возможностей пользоваться тем, что идет по-другому, чем мы планировали, ожидали, хотели. И вот, соответственно, и пришла к нам информация. Ну, желательно ее, конечно, оценить нейтрально. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот оно так, как есть, и я знаю, как я хочу. Я буду делать, как я хочу. Но для того, чтобы делать, как я хочу, мне нужны силы. Чего же я буду эти силы выливать в унитаз своих негативных эмоций, переживать, да? Потому что как хронические вот переживания, они перегружают нервную систему. По сути, эмоциональное выгорание, burnout, да, вот это модное словечко, это перегрузка нервной системы, усталость нервной системы. Это эмоциональная усталость. Зачем я буду уставать эмоционально, если мне нужны силы для того, чтобы делать, как я хочу, свою жизнь, да? Вот. Но если человек сидит и вот крутит эти ролики смешные, веселые, с котятами, кто-то там ножкой дергает, кто-то шутит, комики, то все. Да, он типа не склонен смотреть информацию, там, связанную с какими-то болезненными вещами, а вот склонен вот это к позитивчику постоянному. А это к чему приводит? А это приводит к тому, что он получает постоянно легкий дофамин. Вот дофамин — это нейромедиатор, который выделяется, когда мы чего-то добиваемся в этой жизни. Да? Он отвечает за предвкушение достижений и за сами достижения. А тут, значит, ролики бесконечно человек крутит, особенно ребенок, это прям очень беда. И вот этот дофамин, нервная система привыкает как к наркотику практически. И она говорит: а я теперь без вот этой стимуляции дофамин не буду давать. И у человека забирают смартфон, да, с этой лентой, и он падает в дофаминовую яму. Ему обычный нормальный мир уже какой-то серый, неприятный, неинтересный. Да? Вот так формируется зависимость от вот этих коротких видео или коротких новостей, в том числе как бы положительной направленности.
Как нам из этой ямы выбираться? Даже не только там дофаминовая, а в принципе из стресса?
Значит, есть 2 подхода глобально. Первый подход — это работа с эмоцией, с отрицательной, с этим состоянием стрессовым, как с независимым феноменом. Вот он есть, я его начинаю химически или биологически заглушать. Какие там советы есть популярные в интернете? Ну, типа, ты стрессуешь, тебе там плохо, ты чувствуешь себя несчастным, почаще гуляй. Или вот как в каком-то журнале женском я прочитал, что типа, если тебя с работы уволили, а кризис вокруг, не надо срочно бегать искать новую работу, поезжай, отдохни на белый там песочек с друзьями, с близкими, поваляйся, выспись, позагорай, процедурки поделай, пошопся, и тогда, дорогая подруга, ты вернешься, и тебя обязательно такую отдохнувшую возьмут на работу. А мне все время хочется спросить у этих людей, вообще они понимают, что... Вот сейчас читает какая-нибудь, ну, женщина где-нибудь в региональном городе, у нее там муж алкоголик, трое детей, два кредита, и ее еще с работы вот только что уволили, да? Что вы ей предлагаете? Ходить гулять на птичек, любоваться? Да нет, ей надо бегать работу искать. Ей ваши советы, ну, вообще никак не уперлись. Вот. Или те же самые дыхательные гимнастики. Ну, вроде бы да, вроде бы без химии обходимся, но... Все эти дыхательные гимнастики, спорт, йоги, асаны, всякие там практики медитативные, они работают только если их постоянно делать, регулярно, каждый день. Как нам говорят, будешь каждый день 20 минут там качать, значит, через полгода станешь самым мистером Олимпия. Все правильно говорят. Но чтобы это делать каждый день, нужны силы. А человек чаще всего, он измочален уже этим стрессом, этими переживаниями, да? Силы, имеется в виду, не физические даже, а волевые вот эти личностные характеристики. А уж, и уж тем более еще хуже работать с эмоцией, воспринимая ее как независимый феномен, да, с помощью химии. Ну, тут я не говорю про таблетки, это медики там и так далее. И бывает крайняя степень истощения, когда без лекарств уже просто ну, не вытащишь человека. Вот. Но советовать там выпить... или что-нибудь там вот это принять, но это просто кошмар, потому что на самом деле вот все, что как бы условно да, называется вредными привычками, по науке, по медицине, по биологии вызывает нейровоспаление. Вот все, что жир, сахар и все вот эти там другие вещества химические, да, которыми мы якобы вроде в моменте нам кажется, что мы заглушили свою боль, свою эмоцию, а на самом деле вызывает нервовоспаление и усиление стресса в итоге. Вот. Поэтому правильный подход — это воспринимать эмоцию не как самостоятельное что-то явление в нашей жизни, да, а как следствие наших убеждений. И это первая часть нашей встречи. Работай со своими убеждениями. Приводи свои убеждения в соответствии с реальностью. Потому что пока ты сам себе врешь, то есть веришь в какие-то убеждения, которые, утверждения, которые реальности не соответствуют, а утверждения, не соответствующие объективной реальности, это что? Ложь. Ну или ошибка. Да? Пока ты в свои ошибки веришь, как будто бы это правда, и пытаешься на это опереться, а это ошибка, это ну, бесплотное что-то. Ты опираешься и бьешься о реальность. Пытаешься опереться, и тебе больно, когда ты бьешься. Вот. И вот эта вот работа, это когнитивная терапия, ее можно самостоятельно осваивать, когнитивно-поведенческая в процессе, да, она трансформировалась. Ее тоже можно по книгам, можно ходить к специалистам, к психологам, можно, значит, какие-то группы есть самопомощи, тоже бесплатные. Ну, то есть... Работать с убеждениями может практически любой человек в любом состоянии.
Ну, я бы все-таки не отрицал так называемые СОС-техники, потому что, да, тебе прогулка и там, посмотреть на птичек, она, может быть, не решит твою глубинную проблему, но она тебя может успокоить. Точно так же ты можешь включить там свою любимую музыку и привести себя хотя бы в нейтральное состояние. Разве
тут,
нет?
Видите, людям это не надо советовать. Понимаете, еще раз. Открываешь любую книжку интернета или рекомендации какого-нибудь ведомства, отвечающего за здоровье, там будут именно вот эти соцтехники. Но люди не дураки. Если они могут выйти погулять, они это делают. Если они могут поехать в отпуск, они это делают. Если они могут включить музыку, они это делают. Люди не дураки. Это очень простые вещи. Зачем их унижать, советую им то же самое. Но люди в определенном состоянии, стрессовом, вымотанном, да, выгоревшем, они это уже делать не могут. Они свою любимую музыку включают, понимают, что она им не очень-то, в общем, дает, и они переходят на следующий уровень негатива. Типа, ну вот, мне еще и моя любимая музыка не дает. Да? Или им говорят, ты ходи, гуляй каждый день 10 минут, ничего страшного, прекрасно, выйди на одну станцию раньше в метро и прогуляйся. Он, значит, едет, а он уставший, он вымотанный, да? Он забыл или специально не вышел, и потом, сидя дома и съедая следующий бутерброд, значит, и понимая, что он, у него еще и карточка в спортзал куплена, также ему же сказали, что спорт помогает, а он не ходит, и он себя еще больше начинает ненавидеть. У него возникают вот эти пирамидальные стрессовые состояния. То есть я там расстроен своей жизнью, я за то, что я расстроен, я себя еще ненавижу, мне же сказали, что нельзя расстраиваться, да, я не гуляю, поэтому я переживаю, я злюсь на себя за то, что я переживаю, потому что я знаю, что когда я переживаю, я еще больше себе вреда делаю, там, я злюсь на свою маму, но мне сказали, что нельзя быть обиженным, если ты обижен, то ты, типа, вообще неуспешный человек, и лох, и все такое, и все нормальные люди не обижаются на своих родителей, ты, значит, инфантил. И вот он начинает теперь обижаться на себя за то, что он обижается на своих родителей, да? И вот эта бесконечная история, некоторые на себе такие пирамидальные вот эти структуры носят, что на самом деле, как это, вот как с этим работать, прям практически шаг, это сначала себе говоришь, да, я могу быть унылым, вот им, унылым, я имею право, я человек, я могу находиться в стрессе. Я могу переживать, я могу обижаться на кого угодно, включая себя. Так можно. Это не беда, что я так. Сейчас в стрессе или там в депрессивном состоянии. Важно просто осознать, я здесь. И, скорее всего, я здесь на какое-то время. Даже осознание того, что я могу здесь находиться, не означает, что я с понедельника «Эй!» и начну новую счастливую жизнь. Нет. Если я сюда шел годами, мне, скорее всего, ну, как минимум, месяцами отсюда выбираться. Поэтому я себе первое даю себе право и не ругаю себя за то, что я в этом, значит, завяз. Второе, я себе даю время. Я говорю, ну, хорошо, скорее всего, у меня будут какие-то достижения на этом пути. Но, вероятнее всего, получив что-то, ну, какой-то встал, вроде бодренько это, а к вечеру я откачусь обратно. Скорее всего, так и будет. Вот я когда консультирую людей, я им на первой встрече говорю, наш результат будет волнообразный. Вы что-то получите на первой и второй встрече, к третьей потеряете. И вот если вы будете заранее знать, что вы потеряете этот результат, вы к этой потере не отнесетесь как к чему-то ужасному. Ну, откатило меня назад. Ну, бывает, меня доктор предупредил. И наоборот, если пациент, если ему психолог так не сказал, да, клиенту, а клиент рассчитывает, что у него все теперь будет развиваться как на первой и второй встрече, и его вот назад чуть-чуть качнет, он из-за этого еще больше расстроится, вернее, не из-за этого, а из-за того, что он этого не ожидал, в карте нет. И он расстроится сильнее, прогиб этой волны будет гораздо больше, и он на следующую встречу может вообще не прийти. Понимаете? Или придет, выбираться придется труднее. Вот, поэтому жизнь — это волна. И неважно, в какой точке волны сейчас человек находится, здесь или здесь, да? Важен средний тренд. И если средний тренд возрастающий, то все нормально, ну а вы колеблетесь от этого тренда. А у кого средний тренд возрастающий? У тех людей, которые разрешают себе потерять что-то, потери рассматривают как норму жизни. И тогда они спокойнее во время этих потерь, и у них больше сил, чтобы выбираться обратно. Да? Наоборот, если у человека стоит запрет на потерю, нельзя терять, потери — это плохо. Да? Что это? Отрицание реальности и абсолютная оценка, или эгоистическая. Потери — это плохо, никто из нормальных людей не теряет, это обобщение. Один я теряю — это тоже обобщение. На меня все смотрят и думают, что я там слабый, плохой человек, раз я потерял, это залезли в голову к другому человеку. Если я сейчас потерял, я никогда это больше не верну, знание будущего. Вот вам, пожалуйста, набор убеждений, которые во время каких-то потерь человека эмоционально нагружают так, что он мало того, что потерял, еще и в переживаниях весь. И ему, конечно, сложнее живется гораздо. Наоборот, я могу терять, потери — это нормальная часть жизни. Нежелаемые, но нормальные. Потери — это не хорошо и не плохо, это по-другому, чем я хочу, несомненно. Но не так, как я хочу и плохо, это не одно и то же, это разные вещи. Я не знаю, что там в головах у других людей. Они могут вообще про меня, скорее всего, не думать. А даже если думают про меня что-то, что я там слабак, имеют право. Люди обо мне могут думать что угодно. Но что они конкретно обо мне думают, я понятия не имею, никогда не узнаю. И нет такого. Я не могу просветить мозг там. И... успешные люди теряли. Ну, просто они к этим потерям относятся более философско, и поэтому им проще выходить. Да? Вот. А будущее неизвестно. Может быть, эти потери — это самое прекрасное, что со мной в жизни произошло. Вот не знаю, может, я от этого оттолкнусь и полечу как ракета. По-разному бывает. Но даже если я не полечу как ракета, ничего страшного, бывает.
Часто приходится слышать, что стресс нужно побеждать, входя в него. Если о фобиях, то там, например, боишься летать на самолетах, летай больше, ну и так далее. Это с точки зрения психологии вообще работает, нет?
Ну, еще раз, эти советы тупые. Вот правда тупые. Потому что если человек может летать больше, он летает. Ну, ему надо летать, он летает. Боится аэрофобия. Ну, если он может это преодолевать, он преодолеет это без этого совета. У него есть задача лететь куда-то. Вот он садится в самолет и летит. А если он так не поступает, значит, его фобия настолько сильна, что она ему это не дает делать. Вот. Поэтому работать нужно с фобией, ну, ища вот эти ложные карты, ложные убеждения ошибочные, да, которые эту фобию создают. Поэтому это не аэрофобия. Да, фобия не следствие полета. Фобия — это следствие мнения, ну, например, да, что я не должен умереть. Или мнение, что я должен все в этой жизни контролировать. Да? А тут я, понимаешь, не контролирую полет этого лайнера. Да? Вот, соответственно, работа с этими убеждениями, вот этот запрос на контроль, запрос на вечную жизнь, мнение, что смерть — это что-то ужасное, мнение, что если я умру, мои близкие будут страдать, а они не должны страдать. Вот эти все мнения, когда их отрабатываешь, человеку, может быть, не полностью уходит страх полета, но в значительной мере интенсивность его понижается.
У нас не заигрывается сейчас человечество с депрессией, со стрессом, потому что часто приходится, опять же, да, я цитирую, там, у меня паническая атака, обсессивно-компульсивное расстройство там, у каждого третьего. А многие даже, наверное, и не знают, правда это или нет с ними.
Это очень сложный вопрос, потому что непонятно, где точка отсчета. Вот. Конечно, еще раз, сейчас... Ну, вот такая благополучная публика, она такая изнеженная, да, то есть отсутствие каких-то болезненных событий в жизни. Конечно, любой там заусенец в итоге воспринимается на фоне благополучной жизни, воспринимается как нечто там мегаболезненное. И вот как изучить, да, интенсивность эмоциональных переживаний, как их классифицировать, довольно сложно. Тут скорее, ну вот если для человека это конкретно больно, значит, вот ну, мы, психологи, воспринимаем это как больно для него конкретно. Для другого может быть по-другому. Поэтому кто-то заигрывается. А где-то это действительно, вот как мы говорили, да, информационный шум, вот этот поток, это действительно стресс-фактор. Ну, он биологический. В принципе, жизнь в больших городах, вдали от природы, от какого-то физического труда на свежем воздухе, это тоже стресс-фактор биологический. Отсюда те же бессонницы, да, шум, может быть, там вот всякие поля там какие-то, ну, теоретически, да, информация. Все это в итоге биологически нагружает человека, и вот он там не досыпает, это тоже там в стресс вкладывается. Но биологический. А эмоциональный стресс и вот эти все депрессии, они в основном забазированы, конечно, на сверхтребовательности к себе. Потому что мы настолько видим огромное количество примеров более успешных людей и начинаем от себя того же самого требовать, хотя зачастую эта информация непроверенная, а это довольно трудно, да, во всем быть таким, как тебе хотелось бы. И вот тебе, пожалуйста. Болезненная история, болезненные переживания. То же самое в профессии зачастую, да. Нам там показывают Цукербергов условных, которые там в 20 лет стали миллиардерами. И говорят, вот ты тоже так можешь. Нет, нет. Большинство людей так не может. Но большинство у действительно успешных людей, подавляющее большинство, это люди после 45. Вот доживи спокойненько, учись, добивайся, чтобы стать компетентным в любой области профессиональный или там личный и так далее, нужно ну минимум 10 лет, а лучше 15 себе дать.
Аристотель еще писал, что страх заставляет человека размышлять. А мы сегодня размышляли о природе страха вместе с Михаилом Хорсом. Это Мослекторий на Москве 24. Спасибо.
Спасибо вам.